Правду, как знают все диссиденты, можно сказать только о том обществе, которое ее, эту правду, скрывает. Во всех остальных случаях дело обстоит куда сложнее. В демократическом обществе правда не результат, а процесс. За бесперебойностью его хода следят особые институции. Вот одной из самых главных из них посвятил свою книгу замечательный американский эссеист, бывший колумнист «Нью-Йорк Таймс» Энтони Льюис. Его новую книгу представит слушателям ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Энтони Льюис – журналист, историк и певец американской судебной системы. Рецензент его книги, профессор юриспруденции Джеффри Розен, упоминает знаменитый ранний труд Льюиса «Труба Гедеона». Это история борьбы Верховного суда в 1963 году за право каждого обвиняемого, даже самого нищего, иметь в суде защитника-адвоката, предоставленного ему государством. Розен пишет, что он читает последние абзацы этой книги всем своим студентам-юристам, и каждый раз у него перехватывает горло от гордости за американских судей. В книге, о которой идет речь сегодня, Энтони Льюис описывает героическую борьбу американских судей за современную версию первой поправки к Конституции, первоначально принятой в 1791 году, о свободе слова, вероисповедания и собраний. В борьбе за свободу слова Верховный суд добился того, что правительственные законодательные органы потеряли право на запрет критических речей и писаний, даже агрессивных и оскорбительных, за исключением тех случаев, когда эти речи представляют реальную угрозу безопасности общества или индивидуума. Льюис пишет.
Многие преимущества американского общества, включая его цивилизованность, явились результатом усилий и решений американских судей. Честно говоря, именно смелые судебные решения во многом сделали Америку тем, что она есть.
В книге «Биография первой поправки» Льюис описывает, например, красноречивое диссидентское выступление судьи Оливера Вендела Холмса в 1929 году, который, идя против общественного мнения, защищал право квакеров и других пацифистов на свободное выражение их взглядов. Однако книга Льюиса не является просто одой на создание первой поправки. Рецензент Розен так формулирует характер книги.
Полную историю первой поправки тот же Льюис изложил в книге «Не создавай закона». А нынешний его труд – это не совсем последовательное, но страстное эссе, описывающее все или, во всяком случае, многие противоречия и сложности в следовании принципу свободы слова. Этот принцип ставился под сомнение во многих реальных ситуациях, например, в случаях призывов к мятежам и бунтам, в случаях грубых нарушений принятых правил приличия, в речах и писаниях, проникнутых расовой, этнической или классовой ненавистью, а также по поводу прослушивания и тайной записи частных разговоров. В этих случаях позиция самого Льюиса не всегда абсолютно принципиальна. Например, описывая возмущение апологетов первой поправки тем, что в американских университетах запрещают выступления радикалов с так называемыми «hate speeches», Льюис отступает от дорогого ему принципа свободы слова и аплодирует судьям, которые пока отказываются принимать к рассмотрению иски радикалов. Действительно, речи радикалов можно квалифицировать как серьезную и реальную опасность безопасности общества, но это всегда дело спорное.
Есть и другие случаи, когда Льюис не совсем последователен в своем отношении к свободе слова. Например, он не сторонник абсолютного права журналистов скрывать источники информации в случаях криминальных расследований. Пресса, пишет он, не всегда good guy. И он одобряет судей, которые мудро вычисляют баланс выгод и потерь от сокрытия источников информации в каждом отдельном случае. Во всех конкретных обстоятельствах Энтони Льюис выражает веру в то, что судебная система Америки достаточно квалифицирована для того, чтобы сделать правильный выбор между дорогой нам свободой слова и не менее дорогими ценностями национальной безопасности или неприкосновенности частной жизни. Рецензент, однако, спрашивает, не слишком ли оптимистичен Льюис в своем доверии судьям.
Многие примеры из истории первой поправки не такие героические, как кажется Льюису. Судьи не раз демонстрировали свою склонность следовать не столько принципу свободы слова, сколько общественному мнению или даже общественным предубеждениям в отношении непопулярных ораторов и авторов. И часто защиту свободы слова брали на себя не судьи, а политические активисты. В 30-х годах 19 века не судьи, а аболиционисты боролись с запретом на публичные выступления, направленные против рабства, которые многие штаты пытались квалифицировать как призывы к бунту. А Верховному суду понадобилось еще 130 лет для того, чтобы обеспечить законом свободу слова в этой области. Другой пример. Суд начал защищать права политических диссидентов, в частности коммунистов и членов Ку-клукс-клана, только в конце 60-х годов, а не в 20-х и не в 50-х. То есть только тогда, когда и те, и другие перестали, по мнению большинства, представлять угрозу существующему порядку.
Ура судьям! Они следовали не букве закона, а голосу совести и здравого смысла. По этому поводу мне вспомнился скандал с фирмой Enron и выступление перед молодыми менеджерами тогдашнего президента Резервного банка Алана Гринспена, который сказал: «Закон – грубое орудие. И если мы будем полагаться только на него и забудем о принципах порядочности, то в скором будущем неминуемо попадем в беду». Говоря о скором будущем первой поправки, рецензент Розен замечает:
«Взрыв новых технологий заставляет думать, что в ближайшем будущем борьба за свободу слова перейдет на другое поле. Примеры показывают, что она разгорится между информационными корпорациями и индивидуальными авторами».
Поднимается сейчас и другой вопрос о нейтральности интернета. И по этому поводу Розен пишет:
«Решать этот вопрос будут, скорее всего, не судьи, а Конгресс и Министерство связи, так как судьи не обличены правом вводить законы и правила».
Верно. Но как только эти законы и правила будут введены, следить за их исполнением и разрешать возникающие конфликты будут все те же судьи. И, надеюсь, мудрость им не изменит. Другое дело, что интернет слишком неохватная сфера и в смысле легальной ответственности, и в смысле нравственной. Так что не исключено, что рецензент Розен прав, когда пишет, что в 21 веке героическая и мудрая традиция первой поправки станет лишь благородным видением той ушедшей эры, когда героев и злодеев было легко отличить друг от друга.